Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области христианского миропонимания как такового, установления, формулировок, связанных именно с нашей верой, с той целью, чтобы действительно быть сознательно вооруженными именно спасительным устремлением в Царство Небесное во Христе, которое нам открывается и должно нами быть усилием веры обретаемо. И именно христианское мировоззрение, понимание этого, конечно же, для обретения спасения являются также необходимыми в деле исполнения евангельских заповедей. Продолжим также наш разговор о последней книге Нового Завета и вообще последней книге всей Библии, книге пророческой, апокалипсисе, откровении святого апостола Иоанна Богослова. Книга непростая, книга такая многослойная, откровение Божие, Слово Божие, которое через тайнозрителя святого апостола Иоанна дано для нашего восприятия именно в такой своей содержательной стороне, будучи исполнены многими образами и непростой и значимой символикой, в том числе, как мы уже неоднократно говорили, книга эта обращена, можно сказать, ко всем временам, ко всем временным пластам, которые вообще свойственны человеческой истории и вообще временной протяженности как таковому. Это книга и о прошлом, даже о прошлом еще таком, можно сказать, метаисторическом, древнейшем, еще связанном с событиями, которые произошли до сотворения человека и грехопадения человеческого рода. Это книга и о настоящем, и о будущем, которого для обыденного человеческого восприятия еще, собственно, нет, потому что оно еще и не наступило, но оно предвидено, предусмотрено промыслом Божиим, волей Божией, правдой Божией и всемогуществом Божиим. Поэтому в границах именно христианского мировидения, ну, в том числе эсхатологического, эсхатология – это учение о конце света, будущее, как откровение Божие, открыто и для Священного Писания, и для тайнозрителей, для настоящего пророческого христианского самосознания, а стало быть и для тех, кто воспринимает, способен к восприятию откровения Божьего. Опять же, повторюсь, как мы уже неоднократно говорили, главное содержание, можно сказать, такая главная пружина развития человеческой истории, человеческой цивилизации – это духовная брань, это война за осуществление таинства нашего спасения, можно сказать, война тайны нашего спасения с тайной беззакония, которая противостоит Богу, воле Божией и правде Божией в лице, собственно, в смысле врага рода человеческого, дьявола и части ангелов с ним отпадших от Бога, первоначально, да, бывших ангелами, и являющимися именно теми персонажами мировой истории, в том числе, которые, собственно говоря, действия тайны Божией и аккумулируют, если так можно выразиться, и провоцируют, и являются главными действующими персонажами этой войны против Бога и человечества, ну, на стороне именно что сил зла, ну и пытаются привлечь на свою сторону, в том числе, представителей рода человеческой, части этого рода, которые, как в Апокалипсисе же и говорится, не являются запечатленными Богом, ну, то есть запечатленными верой в Бога. И, собственно говоря, вот это вот и противостояние, и ответ Бога, и, можно сказать, проявление гнева Божьего и наказания Божьего, наказаний Божьих, которые, собственно говоря, являются на самом деле явлением божественной любви, но вот именно в условиях этой духовной брани человечеством могут восприниматься и воспринимаются как наказание и казни Божьи. Этому вот образы Апокалипсиса как раз-таки во многом и посвящены, это и отражают. Мы подошли к наиболее таким значимым в этой связи образом повествования откровения святого апостола Иоанна и остановились на образах жены, облеченной в солнце, которая вынуждена спасаться бегством, поскольку ее преследует некий дракон, тоже такой характерный образ в Апокалипсисе, причем красный дракон, который имеет свои тоже особые определенные значимые символические черты, и жена вынуждена спасаться в пустыню, как мы уже отметили. Жена – это образ прежде всего церкви, церкви Божией, церкви Христовой, церкви, основание которой полагается еще от сотворения мира. Это вообще, можно сказать, откровение Божие о церкви, идея, если так можно выразиться, о образе бытия церкви, имеющего отношение к человеку, к человечеству, ко всему миру, которое замыслено, именно предустановлено Богом еще до сотворения мира. И это, наверное, одно из таких важнейших откровений со стороны Бога, непростых тоже для восприятия человеком, человеческим умом, и находящее свой образ бытия как еще и в условиях ветхозаветных, так уже и в новозаветную эпоху. Ну, в новозаветную эпоху нам, ну, сказать, это не то чтобы наиболее понятно, но это непосредственно есть условие спасения и бытия человеческого рода именно в то время, в которое и нам выпало жить. Это именно богочеловеческое бытие, в том числе в истории Церкви Христовой. И это изначально привечное бытие Церкви, оно простирается и в будущее, именно в таком эсхатологическом понимании, и явлено в будущем в образах, которые даны вот в Апокалипсисе, как Новый Иерусалим, как новая земля и новое небо. Но прежде церковь претерпевает гонения, церковь является воинствующей именно в условиях своего, в том числе, земного бытия, и это находит свое отражение и в книге «Откровение святого апостола Иоанна Богослова». Продолжим наш разговор на эти темы. Вам слово, Георгий, пожалуйста.
Добрый день. Вот мы остановились на том, что жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Это как раз 3,5 года. И вот в прошлый раз мы обсуждали символику этого числа, что 3 это выражает полноту божества, полноту Бога, Пресвятой Троицы. И к нему прибавлена даже не единица, но вот единица – это нечто целое, нечто законченное, нечто то, что противостоит небытию. То есть один – это то, что существует, а противоположность тому, чего вообще не существует. Это нечто одно, единственное, это символ Духа, символ Личности. И к нему прибавлена половина. Половина, то есть это уже нечто лишнее. Да? Это то, что привнесено вот в мироздание, созданное Богом, совершенное гармоничное мироздание, привнесено вот волей противления сатаны, падших ангелов и людей падших. И причем то, что они привнесли, это, во-первых, не духовное начало, потому что даже на единицу не тянет. И это как бы не целое нечто, нечто такое невразумительное, какая-то иллюзия, каприз там, вот этой воли противления. Вот, может быть, вот так вот можно истолковать вот это число 3,5, которое здесь довольно часто в апокалипсисе используется. И дальше читаем. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и драконы и ангелы его воевали противных. Но не устояли, и не нашлось уже им для них места на небе, и низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. И они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти». Но что значит «он был низвержен»? Тут прямо говорится, что этот великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, и обольщавший всю вселенную. Это значит, ангелы, вот эти 2/3 ангелов, 1/3 он своим хвостом совлек с неба на землю, то есть они пошли за ним, они поверили ему, а не Богу, они поверили, что можно построить мир лучше, чем создан Богом, на других совершенно, прямо можно сказать, противоположных принципах. То есть, если у Бога высшие и сильные служат низшим и слабым, то у них служат слабые и сильным, и низшие и высшим. То есть, как бы перевернутая такая иерархия. И что значит, не нашлось ему места на небе? То есть, вот эти 2/3 ангелов, они не приняли его ложь. Они не помрачили свой разум, они остались верны Богу, они сохранили веру Богу, они сохранили способность воспринимать вот этот божественный свет Христа, свет истинной любви. И то есть вот это небо, которое вообще-то одновременно называется в Библии Твердь Небесная, то есть царство законов, первопринципов основных, вот этих логосов, о которых пишет Максим Исповедник, это царство Духа, царство личности, царство свободы воли, они не нашли там себе места уже, потому что они, мы уже и в прошлый раз говорили, что, ну вот, например, человек, который уже захвачен какой-то страстью, у него формально свобода воли есть, но реально ее уже нет. Или человек, там, который находится, ну, в каком-то в иллюзии, там, вот в этой гордости, да, который не воспринимает свет истины, который в каких-то морок и химерах находится, у него тоже уже нельзя сказать, что есть вот эта свобода воли. То есть она потенциально есть, потому что он существо духовное. Но в реальности его нет, и поэтому вот то место, куда, в общем-то, переместились вот эти падшие ангелы, называется Поднебесьем, потому что тела у них нет. То есть они не могут вот вообще пасть до самой земли, да, хотя здесь и написано везде, что они до земли, то есть это тот же вот этот вот хвост этого дракона увлек третью часть звезд и поверх их на землю. Святые отцы трактуют это таким образом, что земля – это те люди, и земля, и вода – это те люди, которые как бы вот не ощущают духа, они не ощущают этого божественного света. Вся их жизнь прикована вот через пять чувств вот к этому материальному миру, и все интересы в этом материальном мире, и, соответственно, они полностью как бы одержимы вот этими всеми страстями этого мира, пороками. Именно в них как бы вселяются, и через них действуют вот эти падшие ангелы. И далее мы читаем. То есть вот они были низвержены в это поднебесье, то есть для них остались чистые души недоступные, остались вот падшие. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его». То есть небо очистилось, то есть вот, этот вот, вот эта борьба, ведь в чем она заключалась? Вот любой человек, который там наступает время сильного какого-то искушения, да, он вступает в борьбу с этим искушением. Вот Ева и Адам не выдержали этого искушения, а вот эти две трети ангелов, они выдержали, потому что ну, это достаточно соблазнительно было. Ведь в чем был соблазн? Они предлагали вот этим остальным ангелам как бы судить Бога, судить его волю, как будто бы вот их собственный разум содержит в себе некий критерий истинности и некий свет, с помощью которого они могут судить самого Бога. И в этот момент ведь наступает что? Они не верят Богу, они теряют веру, теряют этот свет, теряют истину, теряют любовь, и они, конечно, в этом обмороке свободы, как писал Пьер Кикригор, они уже вдруг видят, что да, все неправильно, все не по их сделано. И, собственно, они пропитываются и агрессией, и злобой, и решимостью все переделать, да, и вот этой яростью, вот этой вот яростью вот этих вот строителей коммунизма, низвергателей всяких вот этих вот, вот этой магической, можно сказать, яростью.
Насколько мне помнится, у кого-то из святых отцов было сформулировано такое мнение, что падение ангелов от падения Люцифера произошло фактически с точки зрения временной протяженности мгновенно. Только он помыслил, совершил некое движение именно гордости против Бога, как это движение поставила его именно вне Бога и фактически низвергла вот эти в какие-то инфернальные, так сказать, иррациональные глубины, которые он, собственно говоря, таким образом во мгновение ока создает для себя, для собственного бытия и части ангелов, которые также низвергнуто оказалось с ним. В любом случае, если мы рассуждаем о вот этой некой метафизической катастрофе, которая, опять же, по большинству мнений святых отцов произошла еще до сотворения человека, все-таки, хотя были отдельные мнения, они скорее, по-моему, имеют своим основанием даже не сколько святоотеческое предание, сколько такое талмудическое, что грех падения ангелов произошел в связи с сотворением человека. Дескать, вот Люцифер и часть вот треть ангелов, они позавидовали человеку и восстали из-за этого против Бога. Но это такое более редкое частное мнение.
Но это в мусульманстве очень распространенное.
Да, вы с вами, да, скорее всего, вы с вами, да. Но, в принципе, это в любом случае касается некой, так сказать, истории, выходящей за рамки рационального понимания. Поэтому чрезвычайно трудно судить, был ли некий заговор, так сказать, осознанный ангелов, или действительно их отпадение, оно совершилось фактически мгновенно. Но мне представляется, что, вероятнее всего, раз в Апокалипсисе говорится о том, что была война, да, между архангелом Михаилом и частью вот ангелов, это все-таки, ну, война все-таки требует какой-то, так сказать, протяженности и некого элемента сражения. Видимо, все-таки какой-то, так сказать, такой в условиях еще и метаисторических для ангелов отрезок протяженности, может, небольшой, восстание против Бога было. Другое дело, что, возможно, именно что последствия самого этого отпадения от Бога личными существами, бывшими ангелами, могли быть уже в какой-то степени осознаны, восприняты уже, когда само отпадение совершилось. Но, опять же, характерно то, что никто из отпадших сил не потрудился из этого своего уже инфернального, так сказать, из бездны своего отпадения постараться как-то восстать, вернуться в ангельский чин. Об этом мы отчасти уже в прошлый раз говорили.
Ну да, но тут надо как бы заметить, что ведь война произошла на небе, небо – это область духа, дух – категория вечности, и то, что происходит в вечности, нам как бы с одной стороны кажется мигом, с другой стороны мы просто не понимаем, что такое вечность и что такое война в вечности. Поэтому тут, ну, конечно, есть ограничения в нашем понимании этого представления. То есть, и вот они говорят, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавших на них перед Богом нашим день и ночь. То есть, они не Бога клеветали, ведь они еще одновременно клеветали и на ангелов, которые остались верны Богу перед Богом. То есть, это такая уже степень падения такая полная. И вот эти ангелы, пишется, победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. То есть тут говорится, что даже победа этих ангелов, она была в том числе обеспечена жертвою Христа. Жертвою Христа и для людей, ну а до этого еще и ангелам. Господь помог своей жертве устоять перед этим соблазном. 2/3 избрали Господа, 1/3 сатану.
А это именно про ангелов тоже говорится, что кровью Агнца. Не только про мучеников, собственно говоря.
Про ангелов говорится, вот про тех, которые победили вот во главе с архангелом Михаилом. И они тоже, они готовы, вот эта решимость их была даже до смерти, хоть они бессмертны, но тем не менее, вот тут говорится, что они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь небеса и обитающие на них, то есть те ангелы, которые остались верны, вот им предлагается веселиться, потому что они там на небе осталась чистота и гармония, и совершенство. Но тут написано, ну, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. То есть и тут тоже интересный текст. Ну, во-первых, живущих на земле и на море. Можно сказать, что ну, земля – это символ разума, море – символ чувств. То есть те, кто живут вот этим приземленным в мире, да, мир, как святые отцы называют, мир – совокупность всех страстей и пороков. И вот чей разум подчинен вот этому миру, вот этим страстям и порокам, прикован к выгоде, их не интересует истина. И сердцем они желают тоже выгоды, и оно гордое. И вот к ним сошел дьявол в сильной ярости своей. То есть при этом святые в комментариях вот к этому месту пишут, что как раз это не касается тех, кто в церкви Христовой. То есть к ним-то дьявол не сошел. Он сошел к тем, кто вне церкви Христовой, и они оказались в церкви сатаны. И он знает, что немного ему остается времени. Но с точки зрения вечности, конечно, земная, то вот эти люди, которые будут ему подчиняться, но все это будет продолжаться только до конца света. Хотя те, кто изберут его, они останутся в его власти и после страшного суда. И когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. То есть понятно, что церковь сатаны начинает преследовать церковь Божию, церковь Христа. И это начинается еще с Каина и Авеля. «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полувремени». То есть это как бы тоже подтверждает вот такую попытку толковать вот это 3,5 года, что это времени, времен и полувремени, то есть какая-то половинчатая.
А что такое полувремени-то?
Ну, вот полвремени – это нечто такое, ну, я так понимаю, что нечто несовершенное, незавершенное, нечто, так сказать, неистинное, ложное. То есть это то же самое, что 3,5 года здесь опять другим образом говорится. И вот все святые, они комментируют так, что два крыла вот этого большого орла – это Ветхий и Новый Завет были даны жене, чтобы она летела в пустыню, то есть вышла из мира вот этого, который есть совокупность всех страстей и пороков. Но еще можно это трактовать, если вспомнить учение Максима Исповедника, преподобного. Он пишет, что человеку для спасения даны эти двое – то есть познание и благочестие. Мы много раз об этом говорили, потому что истина открывается человеку как иерархия добродетелей. И вот он познает, ну, находясь на каком-то уровне иерархии познания, он познает что-то высшее, и далее благочестие. То есть он должен воплотить это знание о добродетелях в своей жизни и повысить свое благочестие, и дальше ему открывается новое знание, и так как на двух ногах, по лесенке, как бы верующий христианин, он восходит вот так вот в божественной эволюции в Царстве Небесное. «И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою». Но это можно вспомнить, как сатана совращал, искушал Еву, потому что женское начало – это сердце, это стихия воды, и он всегда, сатана, искушая, обращается чаще всего к сердцу, потому что ведь разум человеческий, он не имеет в себе желаний, и он служит либо духу, либо сердцу. И те, кто отвергает дух, у них разум полностью подчинен сердцу, поэтому вы не можете логическими аргументами убедить атеиста, что есть Бог, что есть загробная жизнь, потому что сердце это не приемлет. Он хочет быть ни от кого независим, венцом природы, царем зверей и так далее. И никакая логика тут не работает. Поэтому и сатана всегда обращается к сердцу, и там легче совратить, потому что человек должен либо быть слаб умом и, так сказать, игнорировать или не понимать законы логики, поэтому вот все наши соборы великие святых, да, они как раз с точки зрения логики, с точки откровений, они выстроили все вот это православное богословие, которое абсолютно совершенно имеет ответы на все вопросы, где все связано со всем, как совершенный бриллиант или кристалл, где все связано со всем, и божественный свет зажигает в нем вот эти все сокровенные смыслы. Поэтому он обращается к реку, то есть страсти, желание, гордость, все вот это он пытается церковь совратить таким путем. Но земля помогла жене. Земля – это мужское начало, это вот как раз стихия разума, стихия вот этого кристалла, тверди, законов. То есть вот это богословие церкви, которое создали святые отцы, она помогла церкви. Земля вот эта разверзла уста свои, поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. То есть вот этим вот, поскольку церковь основана апостолами и Христом, и потом святыми отцами, и они, конечно, имели божественные откровения, это были люди духовные, их разум был подчинен духу, и они спокойно разуму подчиняли свои сердца. То есть вот это можно трактовать таким образом. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющие заповеди Божии, имеющие свидетельство Иисуса Христа». То есть целиком церковь он не смог победить, и тогда он начал бороться, скажем, христианином в отдельности. И далее глава 13, такая тоже интересная. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя, с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадем, а на головах его имена богохульные». То есть очень похоже на дракона, у которого было 7 голов, 10 рогов, но было только 7 диадем, и диадемы располагались не на рогах, а на головах. А здесь диадемы как символ власти, символ победы. Их 10, и они располагаются на рогах. А на головах имена богохульные. Но здесь, на мой взгляд, это многие святые отцы, даже подавляющее большинство, говорят, что это, в общем, речь об Антихристе. Ты совершенно верно, с этим не поспоришь, но еще можно сказать о магии. Вообще о магии, в частности, о Кабале. Потому что это такое? Это богословие, обращенное на службу сатане. И если у него голова, голова же символ как бы разума, то у него, у сатаны, у него как бы диадемы, вот, которые символизируют победу, они на головах были. А рог – это некое упрямство. Упрямство, упорство, что-то разрушающее, то вот уже в магии это эти диадемы на 10 вот этих рогах. А в головах имена богохульные, потому что... Даже недавно лекцию замечательный профессор Алексей Осипов провел, и она была там, есть везде там в интернете, о единой религии будущего. Там очень подробно, я советую всем послушать ее. И он там описывает механизм создания этой единой церкви. То есть, во-первых, там логика какая, что мы возвратимся в тот момент, когда еще христианство, ислам и иудаизм не разделились. Это к Аврааму. Да, мы возвратимся к Аврааму, мы возвратимся к иудаизму, по сути дела. И уже там Сан-Пауло, например, он рассказывает, в Бразилии была построена копия храма Соломона, одно из грандиозных сооружений вообще в Бразилии, и там присутствовало много людей, там тысяч, десятки и президент, и все очень торжественно. И буквально было сказано, что это для людей всех религий, все могут прийти, чтобы иметь веру, очищенную от религиозности, там так сказано даже было. То есть, чтобы мы немножко не пересказывали всю лекцию, то есть смысл такой, что нужно верить просто в Бога. Бога, и тогда мир будет, никаких противоречий не будет. А о свойствах Бога как бы лучше не говорить, он все равно непостижим. Но в том-то и дело, что одна религия отличается от другой как раз образом Бога. Как они представляют Бога, как они представляют волю Бога, как надо жить, чтобы исполнить волю Бога. Здесь абсолютно противоположное, например, у православных, и там у иудеев, или там исламе, или у протестантов даже. Разница совершенно колоссальная. То есть появляется смысл вообще понятия Бога, когда мы понимаем, как надо жить, какова его воля, и когда есть это богословие. Здесь предлагается как бы от богословия отказаться, просто сказать, что есть Бог, и этот Бог, когда в нем как бы нет никаких таких свойств, в первую очередь в нем отрицается свойство личности. Он становится таким бесконечным, безначальным, началом, который... То есть это божественная энергия.
Вообще-то говоря, эта идея совершенно не новая. Это еще сотню добрую с лишним лет назад, всякие там Балавацкие, Рерихи, Клизовские и прочие эти идеи начинали продвигать весь этот позже немножко, или в этом же контексте New Age, там новейший такой синкретизм, он уже это давно же проповедует. Еще сколько десятилетий назад там так называемый этот бахаоизм, тоже уже пытался создавать какие-то такие храмовые, пространства, в кавычках, помещения, где, можно было бы собирать представителей разных религиозных систем в неком якобы таком именно едином поклонении одному Богу. Я не знаю, что там в Бразилии под эгидой конкретно каких новейших там синкретических религиозных систем это осуществлялось, но в принципе-то нельзя сказать, что это прям уж совсем какая-то новая идея в контексте мирового развития магических и оккультных, учений.
Нет, это совершенно старая идея, это тайна беззакония. да, то есть, и я к чему это все говорю, что они подводят это к тому, что Бог – безличная энергия, которую можно манипулировать с помощью ритуалов. В этом весь смысл магии, потому что если Бог – личность, то как им можно манипулировать? Тогда все ваши ритуалы – все это фикция и обман. А эти ритуалы действуют только потому, что они на самом деле обречены не к Богу, а как раз к дьяволу и бесам. То есть они им помогают.
А почему именно Бразилия оказалась тут впереди планеты всей?
Ну, там еще в Саудовской Аравии открыли какой-то храм троичный, где в одной архитектуре построены храмы христианству, исламу и иудаизму. То есть это огромная планомерная работа. Вот я хочу мысль только досказать, что мы видим, что вот эта новая религия, когда будет вот такой один для всех Бог, совершенно непонятный, и ну, который будет восприниматься как энергия, которой можно манипулировать. Вот как вы строите автомобиль, что это такое? Автомобиль полностью исполняет волю человека, но человек управляет физическими энергиями, механическими, там, тепловыми энергиями и едет. А тут они также такой же автомобиль, вот эта вот Вавилонская башня, которую строили, это же как раз такой же автомобиль, который должен был управлять божественными энергиями, Богом. И через иерархию мироздания, бытия и сознания, чтобы все эти, так сказать, воплощалось на земле, вот это воля уже сатаны, а не воля Бога. То есть можно сказать совершенно ясно, что за этим всем стоит исключительно магия, и поскольку они делают ставку на иудаизм, то это каббала, потому что современный иудаизм – это, можно сказать, начальная ступень каббалы. То есть поэтому вот этот зверь с 10 рогами, с диадемами и 7 головами, это вот можно и помимо антихриста, но это можно еще и как учение, магические, оккультные всякие учения, в том числе каббалу трактовать. И вот Иоанн дальше пишет: «И зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть льва, и дал ему дракон свою силу и престол свой, великую власть». Ну да, он даст это и антихристу, но он дает это и магии, и каббале, великую власть, великую мудрость, великую силу, и вот это упорство 10 рогов, на которых диадемы. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». Ну, святые отцы все говорят, что эта вот рана – это воплощение и крестная смерть, и воскресение Христа, который вот эту мудрость магии опроверг. Но с течением времени, как мы видим, кстати, вот и Алексей Осипов там приводит множество свидетельств, в том числе, как себя ведет Ватикан, когда они говорят о единой религии, о мире во всем мире, то имя Христа уже не упоминается. И он там очень замечательно как бы показывает в этой лекции, как это будет, что сначала они лишат Бога всех свойств, перестанут говорить о Христе, потому что Христос – это видимый, вот, непосредственный образ Бога. То есть все, что Он делал, все Его свойства, Его любовь – вот это свойство и образ Бога.
Стоит заметить, что если говоришь о Христе, ты говоришь о Спасителе как о Личности. Невозможно говорить о Христе как о чем-то безличном. А поскольку, как вы сказали, цель данных движений – магического миропонимания, представить Бога как некие безличные начало, безличный абсолют, то понятно, что от понятия от имени Христа надо отказаться, иначе все равно придется говорить о Боге как о личности.
Ну да, и вот он, Алексей Осипов, он рассказывает, как это вообще хитро как бы делается, и просто, и хитро одновременно. То есть забывается о Христе, до того момента, когда приходит к власти антихрист. Когда он приходит, а поскольку уже забыто все свойства Христа, говорятся, а вот он Христос. Помните, был такой, вот пришел Христос. И антихрист будет принят как Христос, как помазанник Божий, как спаситель мира, как спаситель людей. То есть вот, собственно, о чем здесь и написано. «И дивилась вся земля, следя за зверем». Вот за этой магией и за их успехами. Тут еще мы сейчас до науки дойдем. «И поклонилась дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним». То есть мудрость и успехи магии и в деле научно-технического прогресса, и в философиях, и в культуре, и в науке, и в экономике, да, весь этот капитализм ростовщический, да, они, конечно, потрясающие, и никто не способен, кто может сразиться со зверем сим, в том числе, можно сказать, к банковской системе. Хотя еще там 100 лет назад писали там и английские, даже, которые все время были заняты экономикой, что главная война у человечества будет война с банками. И тут написано, кто может сразиться с ним? Никто. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца, но это тоже 3,5 года. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его, и жилище его, и живущих на небе». Это именно все, что мы видим, стоит нам открыть там интернет, телевизор, пойти там в Московский театр, мы там увидим хулу на Бога и на живущих его. Ну или вообще весь Советский Союз, это была сплошная богоборческая, одна только хула на Бога, и все эти журналы богоборские там были. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их». И это было в России, ну не до конца они победили, потому что церковь сохранилась, но здесь пишется, что вот дана ему власть вести этой магии в войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. То есть наступит время, и, собственно, мы видим, что оно уже и наступило, когда за всем стоит магия, создается новая религия, магия вот этого ростовщичества, мы об этом говорили, то есть повсеместно магическое сознание, как первая ступень магии, это вот наука, это отдельная тема. Но мы, может, немножко ее коснемся. «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит». То есть все поклонятся магии, кроме христиан. «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых». То есть церковь, как говорит Господь, «Уклонись от зла и сотвори благо». То есть она не вступает, вот она не применяет эти методы, которые применяет Каин, там, магия, Вавилон, вот эти все, да, сила, плен, обман, меч. То есть здесь терпением и верой святых победа приходит. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел 2 рога, подобных агнчим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми». Но это прямо очевидно, это наука, которую магия, постепенно опираясь на свою ростовщическую власть, приходя через выгоду, через деньги в христианском мире к власти, она извлекла, изъяла науку из контекста богословия и вставила ее в контекст магии. И наука с тех пор служит магии совершенно полностью. Почему 2 рога? Что такое число 2? 1 – это тоже символ Бога в своем таком запредельном смысле, в смысле как противостоящее небытию, символ Духа 1. А 2 – это раскрытие мира, а когда мир раскрывается на полюса вверх-вниз, слева-право, холодно-горячо, то есть, и по сути это тезис и антитезис. Это логика, это вербальное сознание, научное сознание, то, которое магия, она там своя математика, своя логика иерархическая. Здесь науке дана такая плоская, одномерная вот такая вот земная логика, где можно, так сказать, изучать только явления вот, материальные, никакие духовные. Все, что выше, в иерархию запрещено, считается, что этого ничего нет. И вот этот тезис-антитезис или цифра 1-0, или вот как Вавилон строить начинали. Почему начали строить Вавилонскую башню, там написано в Библии? Потому что они владели, уже не из камня строили, которые символизируют разум человеческий, божественный, а строили уже из кирпичей и там какой-то этой глины, там замазки, там, не помню, которые склеивающие. То есть это тоже унификация, это тоже ноль-единица, это вот символизирует собой научный способ познания и научный способ мышления. И вот эта наука и победила. Ведь мы, когда обсуждали послание семи церквям, то мы говорили о том, что западный мир пал перед магией, он не прошел искушение магией. Россия прошла, но она не прошла искушение наукой. Вот эти знамения, так что и огонь низводили с неба пред людьми, они как бы уже сокрушили веру в элите, в аристократии, в русской, в большей части. Да? Ну и тем более, ну и первым из них там во главе стоял Петр I. Вот эта наука его так очаровала, что он сменил русскую идею с того, чтобы хранить православие до второго пришествия Христа, на идею стать Европой, что мы сейчас не до Европы, и вот мы до сих пор стараемся стать Европой, и у нас очень хорошо это получается, и в чем-то мы даже их обгоняем.
Ну да, парадокс науки, он заключается во многом в том, что она просто-напросто не является наукой в чистом виде. Она во многом была уже давно, и ну, таково ее, видимо, происхождение в условиях западноевропейской цивилизации, что она просто изначально стала частью именно идейной картины мира. И наука, она изначально обслуживает определенные идейные представления, и, к сожалению, именно представления, скорее, не христианские, даже антихристианские, позитивистские и материалистические. Но вот я тут недавно услышал одно интересное наблюдение, высказанное одним современным мыслителем, писателем, публицистом, что вот с развитием как раз-таки искусственного интеллекта, который вроде как является тоже плодом развития научно-технического прогресса и науки, у большинства ученых, именно как выразителей современной научной картины мира, в общем, назревают очень серьезные проблемы по той простой причине, что сами ученые трудятся именно исключительно в системе базы данных той научной картины мира, какая есть. А эта научная картина мира, она, благодаря своей идейной определенности, оказывается достаточно ограниченной, и база данных ее оказывается ограниченной. То есть таких ученых, которые в чистом виде что-то совершенно новое открывают там или изобретают, или вычисляют и находят, их, вообще-то говоря, можно сказать, что почти что и нет. А искусственный интеллект современный, он очень быстро, сверхбыстро начинает оперировать этой самой базой данных. И, допустим, если какой-нибудь филолог мог всю жизнь посвятить анализу, я не знаю, каких-нибудь текстов, ну, является ли там, к примеру, говорю, не по существу, тот же Шолохов автором «Тихого дона» или не является, или Шекспир является или не является автором какой-либо пьесы, то чтобы такой филологический анализ серьезный провести и представить, на это человеку, отдельному уму, ну, можно чуть ли не всю жизнь там, или всю научную карьеру свою потратить. А искусственный интеллект может на это может в неделю потратить, например. И здесь, собственно говоря, весьма возможно, может назреть довольно серьезный кризис самой же науки в связи с ее вот как раз-таки, казалось бы, плодами и развитием же. Потому что сама по себе эта наука, она в своих средствах весьма-весьма ограничена именно благодаря тому, что она идейно, что называется, ангажирована изначально. Но вот у нас, к сожалению, подходит к концу наше эфирное время. Разговор не окончен, он достаточно интересен именно ну вот в этой теме как раз-таки брани дракона против истинной церкви истинной веры, истинного христианского миропонимания. И, собственно говоря, каким средством дракон и магия прибегает. Мы продолжим этот разговор в следующих сюжетах наших горизонтов. Георгий, если хотите, очень коротко можете подытожить.
Ну, я еще бы один абзац вот зачитал. «И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». То есть наука, сущность вот современной науки в том, чтобы они сделали образ магии себе. И он обольщает этим вот соблазном, что вместо богословия, вместо Бога мы должны служить себе и построить этот светлый мир, совершенный, получить власть над своей собственной природой, над миром. Да, вот это образ магии, и это именно ведь и занимается наука. Она не ищет истину, она ищет только выгоду, как преобразовать мир, так сказать, к выгоде человека. Но тогда мы дальше продолжим в следующий раз.
Да, вот, кстати, образ-то зверя, да, образ зверя, который как будто бы словно жив, это действительно интересная тема, отдельная в апокалипсисе, имеющая место быть среди других образов. Действительно, об этом надо будет отдельно поговорить, обсудить эту тему.
Я бы вот еще последнее заметил бы еще, что они называются зверями. То есть это не дух, это не люди, это нечто ниже человеческое, причем не просто животное, а зверь. Хищный, по сути дела, да, хищник, волк.
Ну да, если антихрист будет тоже не человеком, а зверем, это вот тоже, собственно говоря, вопрос, как это будет происходить. Наверное, так оно и будет, зверь, исходящий из бездны, коль скоро тот же антихрист, вот, не человек. Ну что ж, продолжим с Божьей помощью этот разговор в следующих сюжетах наших горизонтов. Спасибо всем, кто с нами, кому это все интересно. Благодарим и тех, кто нам тем или иным образом помогает. Вот напоминаю, что наши передачи можно в записи слушать не только в архивах радио «Благовещение» и радио «Радонеж», но также на отдельном сайте «Горизонты культуры РФ», а также в системе подкастов, соответствующих сервисов «Яндекс.Музыка» и «ВКонтакте Музыка» или «ВКонтакте Видео». И храни всех Господь!
«Горизонты» на радио «Благовещение». Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.